Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Румы, аяты 21-22.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
Другое из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и взаимную благосклонность между вами. Воистину, во всем этом ясные знамения для людей, которые размышляют. И еще из его знамени – создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов кожи. Воистину, в этом знамение для тех, кто обладает знанием.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Thank you.
от Рудаки до Нимы. В эфире Тегеран. Вы слушаете «Голос Исламской Республики Иран». Передача «От Рудаки до Нимы». Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней передачи – творчество Омара Хайяма. Ответить на наши вопросы мы пригласили аспирантку Тегеранского университета, факультета персидской литературы Марию Игоревну Ген. Здравствуйте, Мария Игоревна!
Здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие друзья, после музыкальной паузы мы вернемся к нашим вопросам. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, Мария Игоревна, на прошлой передаче мы говорили о творчестве Хайяма, о его жизни. Сегодня хотелось бы продолжить этот разговор и узнать на сегодняшний день, кто занимается изучением творчества Хайяма, насколько это интересно современному читателю. Итак, Хайям сегодня и вчера. Пожалуйста, Мария Игоревна.
Наследники классической персидской литературы были немало удивлены, когда в конце XIX века в Европе узнали о великом поэте Омаре Хайяме. Они всегда хорошо знали и почитали своих великих поэтов, таких как Рудаки, Фердоуси, Хафиз и многих-многих других. Но великий поэт Хайям, пожалуй, и сам Хайям пришел бы в смущение, узнав, что станет таким популярным мировым классиком через сотни лет благодаря тем рубаи, которую он, в общем-то, никогда не относил к серьезной литературе. При жизни четверостишия Хайяма не были изданы, и именно это повлекло за собой много вопросов, касающихся подлинности его поэзии. Второе рождение Хайяма и начало его известности как поэта сначала в Европе, а затем и во всем мире относится к 1859 году. Именно тогда в Англии выходит в свет книга стихов Рубаята Омар Хайям в вольном переводе Эдварда Фицджеральда. Свою книгу Фицджеральд долго не мог продать, пока ее случайно не увидели известные поэты Суинберн и Россетти, и на Западе начался бум. Уже в 1892 году в Лондоне был создан клуб Омара Хайяма, а через год после этого в Нишапур, на родину Хайяма, отправился Уильям Симпас для изучения творчества поэта. Из своей командировки он даже привез семена цветов с надгробия могилы Хайяма, которые посеяли в Королевском ботаническом саду Кью в Лондоне. В 1905 году датский иронист Артур Кристенсен издал доклад, посвященный творчеству Хайяма. В докладе Кристенсена было 12 четверостиший и сборников рубаи, в которых звучит имя Хайям. Но первый перевод поэзии Хайяма еще до Фицджеральда был предпринят Томасом Хайдом, преподавателем Оксфордского университета в XVII веке. Рубаи привлекли его своей простотой и тонкой философской мыслью. Затем популярность Хайяма в Европе и Северной Америке стала даже значительно выше. Например, на 1958 год в публичной библиотеке Нью-Йорка находилось более 500 книг, посвященных жизни, поэзии и научной деятельности Омара Хайяма. Как отмечал в 1940 году востоковед Александр Семенов, тираж изданий Омара Хайяма превысил в Соединенных Штатах тиражи всех поэтов мира вместе взятых. Посол США в Великобритании Джон Мильтон Хей 8 декабря 1897 года во время своего выступления на ужине, посвященном Омару Хайяму в Лондоне, заявил, что творчество Хайяма внесено в список великих выступлений мира. В сентябре 1999 года, то есть через 100 лет, ЮНЕСКО организовала семинар в Париже, посвященный Дню почитания Хайяма. На протяжении более 100 лет ежегодно проводятся семинары, посвященные этому великому поэту.
Мария Игоревна, а что же говорят о Хайяме известные иранские и иностранные литературоведы?
Так вот, такие литературоведы, как Ян Рыбка, это известный чешский иронист, говорит: «Предания, относящиеся к Хайяму, представляют его как богобоязненного человека, который был весьма популярен в качестве ученого до середины XII века. В древних источниках обычно его имя не упоминается в связи с поэзией. Вероятно, его современники считали его стихи не столь выдающимися в сравнении с его научной деятельностью». А вот что говорит о Хайяме французский поэт и драматург Морис Бушор: «Я один из последователей Хайяма. Вино, возлюбленное и кравчий – это, с моей точки зрения, цветок жизни, мудрость и разум, соответственно». Народная поэтесса Таджикистана Гульрухсор Сафиева говорит: «Давно я пришла к выводу, что такой мудрец, как Хайям, не может сотню раз, как попугай, повторять «пей вино, пей вино». Я нашла рубаи двойняшки, тройняшки. Они все – подражание ему в разные века. Каждый, кто был недоволен своим временем, говорил от имени Хайяма». Муджтаба Минави, иранский ученый, говорит о Хайяме: «С большей уверенностью можно сказать, что иранцы каждое привлекательное рубаи считают поэзией Хайяма и приписывают его поэту. Поэтому невозможно точно определить, какие рубаи на самом деле принадлежат Хайяму, а какие приписываются ему». Автор 25-томного толкового словаря персидского языка «Алёме де Худо» говорит: «Он не был многословен, он не писал огромных трактатов и не имел известных учеников. Даже его прелестные персидские рубаи немногочисленны. Вероятно, он считал себя ученым, а не поэтом. Даже его современник Низами Арузи, интересовавшийся его деятельностью, упоминая о его знаниях в астрономии, не говорит ничего о его рубаи». Известный иранский прозаик XX века Садек Хидаят говорит: «Книга Рубаят, известная многим как произведение Хайяма, включает в себя от 80 до 1200 рубаи. Почти везде это смешение мыслей. Если мы ради развлечения пролистаем книгу Рубаи и почитаем сами четверостишие, мы столкнемся с противоречивыми идеями, разным содержанием, старыми и новыми темами. Эти противоречия настолько очевидны, что если бы человек за 100 лет своей жизни 2 раза в день менял бы свои убеждения, его стихотворения не были бы так противоречивы, как четверостишие Хайяма». Известный иранский литературовед Забихулла Сафа, автор истории персидской литературы, пишет, что Омар Хайям – известный ученый, астроном, математик и поэт. Как считают многие специалисты, хайямовские рубаи, а не рубаи Хайяма, это фольклор персидского народа, так сказать, произведение коллективного перса. Так известный французский востоковед XIX века Жан Дармстетер писал, что ни один вольнодумец облегчил свое сердце, выдав собственные рубаи за рубаи Хайяма.
Мария Игоревна, вот из всего услышанного, а как же нам распознать истинные рубаи?
Истинные рубаи распознать очень трудно, но мы попытаемся выделить несколько основных признаков, признаков подлинных рубаи Хайяма. Наверное, необходимо отметить, что одним из признаков подлинности четверостишия является наличие четырех независимых мыслей в четверостишии. Также необходимо добавить и о логике повествования, поскольку Хайям был также и ученым, логика была важна для него. Также одним из важных признаков подлинности четверостишия является преобладание смысла над словами. И, естественно, темы, которые упоминал Хайям в своем творчестве. Это красота творения и превратности жизни. В его поэзии часто звучат сомнения, вопросы, несогласия, внутренний бунт души. Ну и, естественно, Хайям говорит о печали, связанной со смертью. Все, что написано о веселье, написано уже после него. А теперь мы возьмем два рубаи и посмотрим, какое из них принадлежит Хайяму, а какое приписывается ему. «Му любат кони му фаляк любат бос, азруй хакигати на азруй маджос. Бози че хами коним бар над э вуджуд, уфтим бе сандуке адаме ек-ек бос». И перевод. «Кто мы? Куклы на нитках, а кукольник наш небосвод. Он в большом балагане своем представление ведет. Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит, а потом в свой сундук одного за другим уберет». Попытаемся разобраться в подлинности этого рубаи. Мы видим, что здесь присутствует три столпа, то есть вторая строка неотделима от первой, это единственный смысл, имеет единый смысл. Также чувствуется логика повествования в этом рубаи и жизненная драма. Описывается смерть. То есть можно сказать, что это рубаи имеет глубокий смысл и, по всей вероятности, принадлежит Хайяму. Ну а теперь прочитаем еще одно рубаи и попробуем определить, подлинно оно или нет. Бармафраше хоке хуфтегон мибиним. Дарзире замин ну хуфтегон мибиним. Чандонке бесахрой адам мингярим. Но омадегону рафтегон мибинам. Мы видим, что в этом стихотворении, в этом четверостишье, два столпа, то есть две мысли, первая из которых – это то, что я на земле не вижу никого, кроме спящих и мертвых, а вторая мысль является продолжением первой. И, по всей видимости, это рубаи не принадлежит Хайяму. Ну и, естественно, мы знаем, что это рубаи принадлежит поэту Аттару.
Большое спасибо, Мария Игоревна. А сейчас, дорогие друзья, музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Игоревна, на прошлой передаче мы также говорили о влиянии творчества Хайяма на русскую литературу. Расскажите об этом более подробно, пожалуйста.
В России же интерес к восточной культуре начинается в эпоху Екатерины, во второй половине XVIII века, когда расширяются отношения с Востоком и Ираном в частности. Первый перевод четверостиший Хайяма, как вы уже помните, был сделан Василием Величко в 1891 году. Он послужил отправной точкой для начала исследований творчества поэта и продолжения переводов его поэзии. В 1897 году коллеги и ученики Виктора Романовича Розена, известного арабиста, решили выпустить сборник статей, посвященный 25-летию преподавания арабского языка в Санкт-Петербургском университете. Одна из статей в этом сборнике была написана преподавателем персидского языка Петербургского университета Валентином Жуковским. Она называлась «Омар Хайям и странствующие четверостишья». Петербургский востоковед обнаружил одни и те же четверостишия у многих персидских поэтов – у Хафиза, Саади, Руми и других. Он назвал эти четверостишия «странствующими рубаи». Через год эта статья уже была переведена в Калькутте Деннисом Россом под тем же названием. К слову, статья Жуковского по праву является первым достоверным научным исследованием об Омаре Хайяме. Именно Жуковский и Величко положили начало исследованиям творчества Хайяма и переводам его стихотворений.
Скажите, пожалуйста, а сколько всего существует переводов Омара Хайяма?
А переводов Хайяма за последние 100 лет было сделано великое множество. Вот что говорит о переводах Хайяма иранский историк Саид Нафиси в исследовании, которое относится к 60-м годам 20 века. Насколько мне известно, рубаи Хайяма были переведены 33 раза на английский язык, 16 раз на французский, 11 на урду, 12 на немецкий, 8 раз на арабский язык, 5 на итальянский, 4 раза на турецкий и русский и 2 раза на шведский и датский языки. Это то, что известно персидским литературоведам, но мы знаем, что на русский язык Хайям переведен не 2 раза, а намного больше, из чего можно сделать вывод, что во всех других странах переводов поэзии Хайяма намного больше заявленных. Вот что, например, пишет поэт-переводчик Михаил Синельников о переводах восточной поэзии. «Как негаданная золотая нить вплетается в белое и серебряное кружево, так и восточная метафора срослась с песенным русским кружевом». Нельзя не сказать и о поэтах, на которых повлияла восточная поэзия. Например, русский поэт Сергей Есенин, создавший целый цикл стихов, объединенных общим названием «Персидские мотивы», был заинтересован Востоком. В этом цикле «Красивости Востока» проходит красной нитью. Он использует такие прекрасные метафоры, как «обсыпанный розами порог», «море, полыхающее голубым огнем». Персия для Есенина – идеальная страна с мудрым восприятием жизни, гармонии любви и счастья. Есенин сердцем чувствует, что нужно русскому человеку. Но вернемся к переводам, выполненным поэтами-переводчиками. Так вот, большинство переведенных четверостишей Хайяма превратились в шедевры поэзии. Они стали доступными и понятными русскому читателю. Некоторые стихотворения Хайяма переводили десятки маститых переводчиков. Не это ли подтверждение величия хайямовской поэзии? Учет всех публиковавшихся русских стихотворных переводов Омара Хайяма, проведенный Шахвердовым, показывает, что в России напечатаны переводы Хайяма, выполненные более 40 поэтами. Одни переводчики работали с подстрочником, не зная фарси, а другие переводили непосредственно с оригинала. А теперь посмотрим, сколь разнообразны, иногда очень похожие, а иногда утратившие всякую общность, могут быть работы поэтов-переводчиков, имевших перед собой один и тот же подлинный текст. Проиллюстрируем на примере. Хош бош ки куссе бикарон хохат буд, дар чархе карон ахтарон хохат буд. Хешти ки зе хоки то бехохан задан, дивор сарой дегарон хохат буд. Сейчас мы дадим дословный перевод этого четверостишия, а потом посмотрим, как же его переводили разные поэты-переводчики. Так вот, будь весел, ибо конца страданиям не предвидится. Не раз еще сойдутся в небесах светила в одном знаке зодиака, являя собой предопределение рока. Кирпичи, что вылепят из твоего праха, вмажут в стену дома для других людей. А теперь прочитаем несколько переводов этого четверостишия, сделанных известными поэтами-переводчиками. Перевод Василия Величко, первого переводчика Хайяма в России. Во-первых, мы можем сказать, что Величко не ставил перед собой задачу адекватного воспроизведения подлинника. Рубаи были им переданы разными по величине стихотворениями, более всего восьмистишиями. Величко применял различные стихотворные размеры, произвольный и разнообразный порядок рифмовки. А теперь его перевод. «О, друг, будь весел и беспечен, день скорби будет бесконечен, и в сочетании роковом, сойдясь на небе голубом, светило встретится лучами, твой прах землею кирпичами мгновенно станет, и из них дворцы построят для других». А теперь перевод Осипа Румера, выполненный в 1935 году. «Пей, будет много мук, пока твой век не прожит. Стечение планет не раз людей встревожит. Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи, и кто-нибудь себе из них хоромы сложит». Румер был вообще полиглот. Он владел 26 языками. Он никогда не переводил с подстрочника. Вот такая особенность. Сначала изучал язык, а потом уже переводил. Многие его переводы не превзойдены до сих пор по точности и истинной поэтичности. В течение десятилетий переводы Румера цитируются в работах, посвященных Омару Хайяму. А теперь перевод Владимира Державина, который был выполнен в 1965 году. «Будь весел, море бедствий бесконечно, круговорот светил прибудет вечно, но завтра ты пойдешь на кирпичи у каменщика под рукой беспечной». Перевод Владимира Державина, сближаясь с пересказом, теряет эмоциональность и яркость художественных красок, но обладает достаточной точностью. Перевод Германа Плисецкого однозначно очень хорош. По мнению Фазиля Искандера, его переводы – одни из лучших переводов Хайяма. «Веселись, невеселые сходят с ума, светит вечными звездами вечная тьма. Как привыкнуть к тому, что из мыслящей плоти кирпичи изготовят и сложат дома». Плисецкий придерживается творческого подхода к переводу. Он полностью разорвал все связи с буквальным текстом рубаи. Русское четверостишье дает очень поэтичную трактовку произведению Хайяма, но несколько произвольную.
Спасибо большое, Мария Игоревна. Дорогие друзья, музыкальная пауза. Дорогие друзья, творчество Омара Хайяма огромно и разнообразно. В результате работы с текстами Хайяма выделено более 1000 афоризмов о жизни, о любви, о человеке. Мария Игоревна, расскажите, пожалуйста, о них.
Да, поговорим теперь о афоризмах Хайяма. Ну и, естественно, процитируем некоторые его рубаи полностью, а некоторые частично. «Дар дахре хар онки ниме но не дорад, ваз бахре не шаст, ош я не дорад, на ходам и кяс буд, на махдум и кяси, кушот бази, ки хуш джаго не дорад». Теперь дадим перевод Осипа Румера, того полиглота, который владел 26 языками. «О, если б каждый день иметь краюху хлеба, над головою кров и скромный угол, где бы ничьим владыкою, ничьим рабом не быть, тогда бы благословить за счастье можно б небо». И еще. «То бетвани ту ек на фасы ходробош, фардом маталяб, дей мангяр, холибин». А здесь Хайям советует не надеяться на завтрашний день, жить сегодняшним, предлагает стать самим собой. «Мей хурдану герды никувон гердидан, бех зонке беззарке зохе диварзидан». Здесь Хайям говорит о неприятии лицемерия и о честности. «Чун рузи то худойке смат фармут, харгез наконат кяму нахохат афзут, осуде зе харчи хаст ми бояд ва осуде зе харчи ніст ми бояд буд. Раз твой хлеб насущный предопределен Богом, то никогда не уменьшат и не увеличат его. Не надо тужить о том, чего нет. Нужно быть свободным от того, что есть. И напоследок Хайям говорит: Таслиме казошоу бекяму биш бесос, кин рафте калям зе бахрето наяд бос. Хайям предлагает покориться судьбе и примириться с тем, что есть. Вот какие мудрые слова.
Действительно мудрые слова. Спасибо большое, Мария Игоревна. Я думаю, что было очень интересно, и мы более подробно, более полно узнали о творчестве Хайяма. Мы благодарим вас за участие в нашей передаче и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые радиослушатели, отправляйте нам свои отзывы и замечания. А также вы можете по электронной почте отправить свои письма. Наш адрес rusradio@irib.ir. Наш адрес в интернете russian.irib.ir. Или связаться с нами по телефону +98 935 280 28 21. До встречи.
Этнокультурная картина Ирана. Туркмены – это тюркоязычный народ древнеахзгусского происхождения, составляющий основное население Туркменистана, а также традиционно проживающий на северо-западе Афганистана и северо-востоке Ирана. Говорят на туркменском языке ахзгусской подгруппы тюркских языков. По религии традиционно мусульмане-сунниты исповедуют мазхаб ханафи. Туркмены, которые в прошлом назывались агузами или гузами, составляют подгруппу среднеазиатских тюрков. С древних пор проживали в обширных пустынях нижней части реки Сейхан или Сырдарья у Аральского моря. Почти до VII века туркмены считались частью большой тюркской народности. В эти годы, вслед за распадом империи куч тюрков, группа тюрков, которые назывались агузами, отделились от них и переселились из района Архун в Арал и Сырдарью. Туркмены приняли ислам в XI веке. С тех пор они стояли на защите своих исламских, культурных и этнических ценностей, которые не противоречили исламской религии. Туркмены занимались скотоводством и по завершении Второй мировой войны перешли к оседлому образу жизни. В результате главным занятием стало земледелие. Искусство ковроткачества у туркменов представляет собой проявление таланта, промышленности, вкуса, терпения и своеобразного стиля,
которые смешиваются с их кровью и переданы из поколения в поколение. Большинство туркменов населяют непосредственно Туркменистан. Туркмены Ирана в большинстве своем проживают на юго-восточном побережье Каспийского моря в районе Туркмен-Сахра. Их места жительства разбросаны в провинциях Гулистан, Хурасан-Розави, Турбат-Еджам и Северный Хурасан. Численность туркменской общины Ирана составляет около 2 миллионов человек. Туркмены Ирана сосредоточены особенно в городах Бандар-Туркмен и Гонбат-Кавус. В Афганистане также традиционно проживают около 1 миллиона туркменов, которые составляют одну из важных по величине и значению народностей этой страны. Численность туркменов Ирака, проживающих на севере страны, достигает 2 миллионов человек. Они являются потомками древних туркменов. Их язык из-за отдаленности от Туркменистана и Туркмен-Сахры в Иране отличается от говора туркменов Восточного Каспия и больше близок к тюркам стамбульским и азербайджанским. Иранские туркменки умело ткут ковры с красивыми узорами и разных размеров. Туркменские ковры, коврики, паласы известны на весь мир. Иранские туркмены никогда не бросали учебы. Они учатся в вузах и школах в таких областях, как искусство, литература, право, медицина и инжиниринг. Многие из них имеют высшее академическое образование и занимают административные, коммерческие и учебные должности. Одежда, считающаяся одним из главных культурных признаков каждого народа, сохранила свою самобытность и среди туркменских женщин, так что в любой точке страны мы можем различить туркменок по их традиционной одежде. Основную часть традиционной одежды туркменок составляет длинные рубашки, облегающие фигуру по лодыжке. Голову они покрывают большим шелковым платком, который называется чаркат, и несравним по величине с обычным платком. Хотя на сегодня традиционная туркменская одежда в известной мере уступила фабричным продуктам и отдалилась от своего прежнего статуса. Но многие молодые туркмены шьют свою традиционную одежду по современной моде и форме. Тип одежды туркменских женщин зависит от возраста. Так, девичья одежда отличается от женской. Любимым и самым почитаемым цветом для туркменок является красный. Тип головного покрывала зависит от принадлежности к клану и от того, девица она или же взрослая женщина. Музыка составляет неотъемлемую часть туркменской жизни. Это выражение чаяний туркменского народа, зеркало их жизни, вдохновленное природой и отражающее социальные и экономические отношения, перекочевку, набеги и другие главные черты жизни. Туркменская музыка тесно переплетается с их ритуальными обрядами и навыками. Это любовь и дружба, уважение к семейству пророка, траур в дни мученической гибели имамов, обряды воинственного и эпического характеров. В этой музыке хорошо проглядывается культура музыкотерапии. Туркменская музыка богата содержанием и таит в себе секреты жизни и человеческой души. Это выразительный язык веры, любви и борьбы. Музыка туркменов, по мнению специалистов, отличается оригинальностью и богатством. История культуры туркменского народа знает 72 музыкальных инструмента, которые в разные времена пользовались широкой популярностью. Некоторые из них дошли до наших дней, другие постепенно вышли из употребления. Приятные звуки таких музыкальных инструментов, как датар, каманча, ней или флейта, потрясают душу, и слушатель не может сопротивляться ее притягательной силе или безразлично относиться к ней. Туркменская музыкальная культура уходит корнями в глубокую древность и отличается разнообразностью. Привлекаем ваше внимание к отрывку туркменской музыки.
Kardeşim durum oğuş yağlı birlik yürek geçtik kıyısıyelim İran canı canım her ne varım kız sonunda yeni yalim mehribanım İran canı canım her ne varım kız sonunda yeni yalim mehribanım İran
Небесные суры.
Друзья, если вы помните, в прошлой программе мы познакомились с некоторыми вопросами, обсуждаемыми в суре развлечения. Сегодня мы рассмотрим другие аяты этой мекканской суры. Он тут, кто расположил рядом два водоема. В одном вода пресная, приятная на вкус, а в другом соленая, горькая. Он воздвиг между ними преграду, неодолимую, нерушимую. Развлечение, аят 53. Этот аят изображает еще одно потрясающее проявление величия Аллаха во Вселенной. А именно то, как он воздвигает невидимую и непреодолимую преграду между пресной и соленой водами. Сегодня уже известно, что эта невидимая преграда является различающейся плотностью пресной и соленой вод, которая определяет их удельный вес и не позволяет им смешиваться друг с другом надолго. Всем известно, что большие реки вливают большой объем пресной воды в моря. В то же время проливное течение моря поднимает поверхность воды, отгоняя назад пресную воду, полученную из реки. В результате пресная вода, не смешиваясь с соленой, течет в устье тех же рек или их окрестностей на берегах. Таким образом, на берегу формируется большой бассейн пресной воды. Такое положение сохраняется на некоторое время. Пресная вода не смешивается с соленой водой из-за разной плотности. Эта пресная вода, собранная в больших бассейнах, содержит немало пользы для жителей побережных районов. Водоемы с пресной водой, созданные благодаря побережному приливу и отливу, играют огромную роль в орошении садов и сельскохозяйственных земель. Во все океаны на земном шаре стекаются крупные реки. Эти морские реки редко смешиваются с водами в окрестностях и продолжают свое течение тысячи километров. Одним из самых мощных морских потоков считается Гольфстрим – теплое морское течение в Атлантическом океане. Он течет вдоль восточного побережья Северной Америки до берегов Северной Европы. Воды Гольфстрима, проходя вблизи экватора, нагреваются. Их цвет иногда отличается от смежных вод. Таким образом, пресные и соленые воды в морях и невидимая неодолимая преграда между ними являются признаками величия Аллаха. Аяты 63 по 76 суры «Развлечения» подробно и ярко описывают отличающихся рабов всемилостливого Бога и характерные черты. Описанные добродетели являются секретом счастья любого человека. Обратите внимание на качество верующих. Рабы милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно. А когда невежды обращаются к ним, говорят «Мир». Развлечение, аят 63. Первое описание рабов Аллаха – это отрицание гордости и эгоизма, который проявляется во всех действиях человека, даже когда он ходит. Человек, несомненно, показывает свои нравственные качества в поступках, словах и действиях. Взглянув на то, как человек ходит, мы можем много узнать о его характере. Скромность – это один из высоких качеств особых рабов Аллаха. Скромность – это ключ к вере, а гордость и эгоизм – ключ к ереси. Гордые и высокомерные люди даже не хотят слушать слова божественных лидеров. Они насмехаются над истиной. Они отличаются ограниченным мировоззрением. Признает ли истину или уверует ли в Аллаха тот, кто любит себя больше всего на свете? Однако верующие являются рабами милостивого Аллаха. Таким образом, можно сказать, что первым признаком рабства – это скромность, которая пронизывает все клетки тела и все фибры души человека. Следы такой скромности можно видеть даже в ходьбе человека. Говорится, что однажды пророк Аллаха проходил мимо какого-то места. Он видел там группу людей и спросил, почему они собрались. Народ ответил, что они смотрят на смешные поступки сумасшедшего. Пророк сказал им: «А вы хотите, что я вам покажу настоящего сумасшедшего?» Все замолчали и внимательно слушали. Пророк сказал: «Настоящий сумасшедший – это тот, кто ходит гордо и постоянно смотрит на обе стороны себя, не видит никого, кроме себя. Тот, на кого не надеются другие люди, и от зла которого никто не огражден. Это человек настоящий больной». Другим важным качеством верующих рабов Аллаха – это терпение. Когда невежды насмехаются над верующими рабами Аллаха или оскорбляют их, они в ответ говорят «Мир». Это показывает их пренебрежение и терпение. Это свидетельствует о том, что верующие не мстят невежественным и легкомысленным. В основном терпение считается ярким качеством характера рабов Бога. Они не ссорятся с невеждами и неблагородными людьми и достойно отвечают на их неадекватные слова или действия. Безусловно, без такого терпения никто не может пройти сложный путь Божьего рабства с его многочисленными взлетами и падениями. Коран о других качествах рабов Аллаха говорит: «Те, которые проводят ночи, падая ниц и представляя перед Богом своим». Развлечение, аят 64. Рабы Аллаха проводят некоторое время ночи с молитвами с Аллахом, оживляя сердце и душу вспоминанием Аллаха. Земной поклон – это вершина скромности человека перед Всевышним Аллахом. Рабство Аллаха в основном является наивысшей степенью совершенствования человека. Рабы Аллаха страшатся Его и постоянно помнят о дне страшного суда. Те, которые говорят: «Господи наш, избавь нас от наказания ада, ибо наказание ада – мука неотступная, воистину, ад – мерзкое место пребывания и скверное прибежище». Развлечение, аяты 65 и 66. Страх перед Аллахом действует как мощная душевная полиция. Он контролирует человека изнутри. Человек отлично выполняет свои задачи без внешнего контроля. Он считает себя грешником перед Аллахом. Хотя рабы Аллаха считают благотворительность своей обязательной задачей, но даже в раздаче милостыни идут по умеренному пути. Верующие люди не подчиняются никакому божеству, кроме Аллаха, не убивают друг друга, разве что в правоте своей не совершают прелюбодеяния. Того, кто так поступит, Аллах неизбежно накажет. Самые опасные факторы, возбуждающие и притягивающие человека к греху, это гнев и страсть. Однако верующие люди должны контролировать свои страсти. Язычество, прелюбодеяние и убийство считаются большими грехами, которых надо избегать всеми силами. Тот, кто нарушает этот закон, несомненно понесет наказание. При этом божественная традиция гласит, что если человек раскается в содеянном и совершит хорошие дела, он вернется в объятия Аллаха, и Аллах будет милостив к ним. Рабы милостивого – это те, которые не лжесвидетельствуют и которые, когда проходят мимо суетного, минуют его с достоинством. Развлечение, аят 72. Суетное – это дело без разумной цели. Ярким качеством рабов Аллаха на отличие положительной цели в жизни. Верующие при любых условиях преследуют разумные и эффективные цели. А если на жизненном пути и сталкиваются с суетным, не обращают внимания на него, проходят мимо. Они так закаляют свой характер, что пороки окружающего их мира не влияют на них. Следующие аяты указывают на ряд других качеств рабов Аллаха. Они получают в награду наивысшее место в раю за то, что были терпеливы, и встретят их там приветствием и миром. Вечно пребудут они в нем. Прекрасен рай, как место пребывания и жилища. Развлечение, аяты 75 и 76. Они получают наивысшее вознаграждение за то, что были терпеливы. Когда праведники попадают в рай, другие обитатели рая, ангелы и превыше всех Аллах, встречают их приветствием и миром.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.